Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Русские в мировом кино. Эмигрантская глава. Московское издательство «Русский путь» недавно выпустило большой том, написанный Рашитом Янгировым «Рабы немого» с подзаголовком «Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом в 20-30-е годы». Книга великолепно оформлена художником Евгением Вельчинским. Это важнейшая, но внешняя сторона издания. А вот о содержании исследования мы сегодня поговорим с автором. Рядом со мной в студии историк литературы и кино, ведущий научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», кандидат филологических наук Рашит Янгиров. Рашит, как же русское кино оказалось в эмиграции?
Практически так же, как многие русские люди, которые покинули Россию после октября 1917 года. Нельзя сказать, что этот процесс был такой одномоментный. Люди уезжали по-разному, по разным причинам, в разные места, но начиная с 18 года уже пошли сообщения о том, что тот или иной актер покинул Россию. И, собственно, этот процесс никогда не прекращался, и в 20-е годы люди уезжали, в 30-е уже этого практически не было, но, в общем, люди кино, они, я бы сказал, регулярно покидали Россию. Кое-кто из них возвращался, и я не уверен совсем, что они были счастливы тому, что вернулись.
Назовите, пожалуйста, самые крупные имена, актерские и режиссерские, чтобы представить себе, кого потеряла советская Россия.
Ну, это, прежде всего, труппа Иосифа Ермольева, которая эвакуировалась из Ялты в феврале 20-го года, еще задолго до того, как Врангелевский Крым, в общем, был эвакуирован. Но сам хозяин предприятия Иосиф Ермольев, прежде всего, крупнейший продюсер, кинопредприниматель. Его режиссеры Яков Протазанов, Александр Волков, операторы, скажем, Федот Бургасов, Николай Топорков. Актеры – это звезды русского кино, Иван Мажухин, Наталья Лисенко. В общем, человек 20 в тот раз уехали с семьями, уехали из Ялты в феврале 2020 года. К ним можно еще прибавить таких крупнейших людей кино, кинодеятелей, как Дмитрий Харитонов, как Александр Ханжонков, Александр Дранков. Десятки имен, на самом деле, самых разных профессий.
Насколько все-таки велик был их вклад в дореволюционное кино? Насколько они себя закрепили в сознании, там, я не знаю, массовом или элитарном, как люди русского кино?
Ну, это были абсолютные, если говорить об актерах, абсолютные, всеми признанные короли экрана, как их называли. Действительно, с их отъездом русский зритель очень много потерял. Не случайно в 20-е годы, когда еще фильмы с участием эмигрантов закупались и показывались в Советской России, всегда рекламировали подобающим образом кумир публики, звезда русского экрана, Иван Мажухин, Наталья Лисенко. То же самое я могу сказать и о том, что эмигранты, которые смотрели фильмы, это было одно из любимых развлечений, так сказать, форм культурных, главной формы культурного досуга, они с огромным удовольствием смотрели старые русские фильмы, будучи уже за границей. Там некоторый запас фильмокопий существовал. И это, в общем, свидетельствует только о том, что эти люди такой неизбывной любовью пользовались у русской публики, как за границей, так и в России.
Ну, хорошо, если, так сказать, прибегать к таким затасканным уже, но очень привычным формулам и образам и знакам, там, я не знаю, помещик, буржуй, капиталист, бежали, понятно, от чего. Люди, обслуживавшие ушедший и сгинувший режим, опасались за свою судьбу. Чего мог опасаться кинодеятель? Ведь он скорее был такой фигурой народолюбимой, и, по-моему, вполне естественно было бы ему оставаться на экране в своей собственной стране. Разве кинодеятели сильно вообще потеряли в революционные годы, то есть тогда, когда принималось решение об изгнании?
Вы знаете, я прежде всего сказал бы, что люди кино, как и сам кинематограф, все-таки были представителями демократического, так сказать, мира и вовсе не принадлежали ни к аристократии, ни к знати. Среди них, может быть, один только Ханжонков имел дворянство. Все остальные люди были из мещан. Мажухин был вообще из крестьянского сословия. Так что их как бы с этим сословным миром старой России ничего не связывало. Но в 18-м году уже они все резко почувствовали, что исчез быт Нормальный быт – это оболочка жизни, без которой нормальный человек не может существовать. И плюс к этому прибавилась еще и просто творческая невостребованность, потому что стало не до театров, не до кино, и им некуда было деваться. И не случайно, может быть, заслугу можно поставить наркому в священии Луначарскому, что он довольно легко выписывал эти отпускные так называемые свидетельства для того, чтобы люди могли спастись от голода, от террора и уехать куда-то на работу за границу. Я думаю, что их количество исчислялось десятками, просто если не сотнями. И большинство из них, кстати, уезжало в Германию. Другое дело, что потом с ними там случалось, как их потом специальные эмиссары московские обрабатывали, уговаривали вернуться. Но в тот момент они были абсолютно не нужны своей стране. И они это все прекрасно понимали. Считанные люди, которые готовы были, скажем, читать стихи Маяковского и выступать перед красноармейскими частями на агитконцертах, но это были единицы. Большинство из них оказалось не у дел просто.
То есть это в кинематографической среде это была прежде всего не политическая, а экономическая эмиграция. Бытовая, так сказать, да?
Ну, скажем, доминирующий фактор. Хотя политика в этом тоже присутствовала. Знаете, такая есть известная история о съемках фильма по стихотворению Демьяна Бедного. Первый, кажется, антирелигиозный фильм, который снимал кинокомитет, государственное учреждение, ведавшее кинематографом. Сказка о попе, тетке Домне и там явленной иконе в Коломне, кажется, так это называлось. Собственно, там по ходу дела надо было актера изобразить священника. Они никого не нашли, потому что все актеры сказали, что мы над этим глумиться не будем. И так получилось, что сначала вызвался играть его Маяковский, но решили, что лучше найдем что-нибудь попроще. И сыграл его Николай Преображенский, начальник кинокомитета. Это была, по-моему, его единственная роль в кино. Так что там идеологические, конечно, тоже присутствовали мотивы.
Насколько я понимаю, какая-то часть актеров, режиссеров и постановщиков просто за границей пережидала русскую смуту, да, надеясь, в общем, вернуться скоро. Наверное, с этим связано и то, что, как вы вначале сказали, кое-кто стал возвращаться в Советскую Россию в 20-е годы.
Да, конечно, ведь никто не верил. Они уезжали на юг из Москвы сначала. И никто не верил в то, что это навсегда, и после этого еще будет за границей. Совершенно туманные, им незнакомые, что это, как, что там делать. Поэтому, когда в России был введен НЭП, как раз очень многие обрадовались и поверили тому, что можно вернуться и заниматься снова своим любимым делом. Скажем, вот Ханжонкова уговорили, но у него были свои обстоятельства. Он разорился, потерял все деньги на опытах по звуковому кино. Ему некуда было деваться, плюс у него было очень неважное здоровье, у него были парализованные ноги. Скажем, Ермольев, который очень жалел об оставленной своей кинофабрике на Брянской улице, к сожалению, ныне не существующей, он довольно долго выяснял у этих советских командированных, которые приезжали в Берлин, а он в то время жил в Берлине, вернут ли ему кинофабрику хотя бы в аренду, чтобы заниматься вновь съемками. Ему в этом было отказано. Харитонов точно так же очень долго надеялся на то, что ему будет позволено заниматься своим делом новой России. Что касается актеров, то есть такое свидетельство, что актеры ведь оказались невостребованы и на Западе, потому что 99% из них не знали иностранных языков. В западном театре, в зарубежном театре им делать было нечего совершенно. И поэтому многие по нужде пошли на съемки, потому что фильмы были немые, язык не требовался. Нужно было изображать то, что указывает режиссер. И, соответственно, очень мало из них, они играли определенных только типажей, определенные характеры, в основном русские. И, в общем, это, конечно же, совершенно нестабильный заработок. Поэтому многие тоже хотели вернуться. Скажем, тот же Григорий Хмара, известный актер первой студии Московского художественного театра, очень долго добивался того, чтобы вернуться. Но за что-то его не взлюбил тот же Луначарский и, в общем, наотрез отказал ему. А с другой стороны, мы знаем случай, когда Ольга Гзовская и Владимир Гайдаров, которые уехали в 20-м году, и уехали, судя по воспоминаниям, прямо с какого-то красноармейского художественного вечера, прямо вечером сели в поезд, уехали в Петроград, а оттуда в Прибалтику. Они в течение нескольких лет добивались разрешения на возвращение. В 1932 году они вернулись. Они уже были звездами германского кино, явно рассчитывая на то, что их встретят, соответственно. Вместо этого им пришлось читать лекции, вернее, иллюстрировать лекции по истории литературы в Ленинградском доме посвящения на Литейном проспекте. течение многих-многих лет. Только после войны им удалось вернуться в Ленинградский театр имени Пушкина. Они были без ролей, без работы в кино и существовали вот на каких-то таких культурно-просветительных, скажем, мероприятиях. Там вели кружки школьные и так далее. То есть возвращение, в общем, не сулило никому ничего хорошего. А в худшем случае могло закончиться, я не знаю, заключением. Кое-кого и расстреляли, как шпиона, когда, так сказать, они попали под раздачу.
Из книги Рашида Янгирова «Рабы Немова». При всей сомнительности кинематографической профессии, с обывательской точки зрения, большинство ее работников было воспитано в нормах традиционной культуры и остро ощущало личную несовместимость с революционным порядком. Существовать без быта, висеть в воздухе, не чувствовать ногами опоры, привычной, верной, прочной, земной, могут только герои и маньяки. Человеку нужна оболочка жизни, ее плоть земная, иначе говоря, быт. Там, где нет религии, нет закона, нет обычая и определенного, хотя бы тюремного, каторжного уклада, человек быта существовать не может, писала Надежда Тэффи. Именно желание вернуться к привычной норме вещей уводило многих от советских нововведений. Они полагали, что вдали от большевистских декретов и бессудного красного террора можно переждать смутное время, да и попросту подкормиться. Возвращение домой казалось лишь вопросом времени, а отъезд за границу – фантастической авантюрой и потому не воспринимался всерьез. Разумеется, эта схема не отражает сумму всех индивидуальных мотиваций, руководивших кинематографистами, но очевидно, что при любых неблагоприятных поворотах судьбы они стремились хранить верность профессии. Спустя годы современница Юлия Сазонова с горьким удовлетворением напомнила изгнанникам о силе национального характера, когда русский человек был внезапно исторгнут из всех прежних условий, все налаженные основные задания были уничтожены, и самые исконные блага подверглись сомнению. Русский человек, свободный последнюю свободою, был выброшен в пустой мир и должен был показать, что может сделать человек один, без всякой поддержки быта, без всякой инерции былого. Житейские блага, наследственные и приобретенные, остались подобно сорванной одежде в руках победителей, и сам человек оказался обладателем лишь подлинного своего имущества – самого себя. В этом был смысл страшного опыта. Эта характеристика вполне приложима к кинопредпринимателям, сумевшим возродить за границей русское кинотворчество, задать его географию и, в немалой степени, повлиять на пути и формы его художественной эволюции. К сожалению, судьбы не всех из них хорошо известны, однако не приходится сомневаться в том, что их след в культурном наследии зарубежья значителен, равно как и в том, что вынужденное расставание с родиной не отменило их внутренней к ней привязанности. Юлия Сазонова писала: «Мы все получили страшный урок 15 лет тому назад, когда были выброшены из старых гнезд, унижены поражением и стояли нищими перед запертыми дверями Европы, тогда казавшейся безнадежно чужой. Материальные несчастья почти не ощущались тогда, сравнительно сгоревшей и до сих пор не зажившей внутренней раной. Мы были побеждены, побеждены какой-то силой, которую мы даже не могли до конца отвергать, потому что в нее временно обернулась Россия. Как привидение мы стали жить двойной жизнью, тут и там. И как в метаморфозах Овидия мы сгорали заживо, где бы мы ни находились, когда вдали от нас горела Россия. Отделиться от нее мы не могли и не сможем. Как бы мы ни строили своей жизни, мы все или почти все знаем про себя. Наша настоящая жизнь осталась там, потому что родиться можно только раз, и только одну мать может иметь рожденный на земле человек. Да, любовь к России, чувство крепкой неистребимой связи с нею, и потому тоска, предельная тоска о свидании, горит во всех нас. Но какая неугасимая великая идея помогает справиться со всем, что заключено в слове «беженство»? В первое мгновение было ясно, что спасались мы не от смерти и голода. Смерть грозила не всем, а от лишений мы не могли быть избавлены и здесь. Бежали мы, по крайней мере, часть из нас, во имя идеи, которая тогда была для нас сильнее любви к жизни и страха смерти. Что могла бы сделать с нами нищета, подневольная тяжелая работа, отделенность от окружающего мира, разлука со всем, что составляло нашу подлинную жизнь? Что было бы все это, если бы та идея, которая вела нас во время исхода, горела бы прежним огнем? Даже смерть становится тогда бессильной.
на волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русские в мировом кино. Эмигрантская глава». Мой собеседник – историк Рашид Янгиров, автор книги «Рабы Немова», недавно выпущенной московским издательством «Русский путь». Рашид, насколько велик был русский киномир в изгнании? Есть ли какая-то статистика? Был ли он един или раздроблен? Существовали ли какие-то формы его объединения? Ну, скажем, союзы, общества, профессиональные объединения?
Да, этот вопрос меня тоже интересовал, когда я начал заниматься теми темами. И очень сложно на него ответить так вот однозначно, тем более назвать какие-то цифры. Дело в том, что кроме тех известных людей кино, которые попали в эмиграцию, огромное количество людей приобщилось к кино уже, потому что нашли себе там заработок. И их было гораздо больше, чем старых мастеров кино. И говорить о том, что их были, скажем, десятки, было бы неверно. Сотни – это наверняка, если считать по всем странам диаспоры. Германия – это Франция, немножко в Англии, немножко в Италии, довольно много в Голливуде и даже, не знаю, в русском Китае. Зато отличало их то, что вот они именно все стремились к некой самоорганизации, к созданию каких-то профессиональных союзов. Потому что это, опять-таки, определялось экономическими причинами. Все они были на тот момент людьми без подданства, у них были нансеновские паспорта, поэтому им чинились всякие утеснения, они не могли свободно переезжать из страны в страну. Для того, чтобы отстаивать свои права, они, собственно, объединялись в союзы русских деятелей театра и кино, русских сценических деятелей, там в разных странах они назывались по-разному, за исключением Голливуда, потому что в Голливуде вообще довольно поздно вся эта профессиональная организация, я имею в виду союзная, вообще сложилась. И уж говорить о том, что русские там могли объединиться, я не знаю ни одной попытки, кроме одной неудачной в 1936 году, пытались объединиться киностатисты, но из этого ничего не вышло. Зато в Германии, скажем, в 1922 году, где к тому времени собрались уже вот крупнейшие русские кинопродюсеры и предприниматели, они основали единственное в своем роде учреждение под названием «Союз русских кинематографических деятелей в Германии». Туда входило более двух десятков людей, крупнейших просто людей, которые занимались кино в России, а некоторые из них начали заниматься в Германии. Но, к сожалению, это существовало объединение до 1924 года. И тому были тоже свои причины. Дело в том, что, как скажем, если мы сравним с книгоиздательством эмигрантским, для него толчком было желание печатать книги для России. Поскольку в России в начале 20-х годов своего книгоиздательства не было, и, собственно, много надежд на этом строилось. Точно так же и люди кино решили затеять это в Германии, поскольку это было дешевле, чем в любых других странах. Проще, учитывая то количество специалистов и актеров, которые попали в эту страну к тому времени, снимать фильмы для русской аудитории на русском материале и снимать так, как будто это сделано в России. Это была такая целевая установка, которую они пытались воплотить, и даже, в общем, не без успеха в каких-то считанных, что называется, в попытках, но осуществили. И вот именно эти попытки производственные, организационные, позволяют считать, что где-то очень недолгое время именно в Германии существовала русская зарубежная кинематография. Во всяком случае, так они себя позиционировали. Во всех других странах, и тем более в той же Германии, но позже было некое сообщество русских кинематографистов, совершенно не приходится. Они все были распылены, раздроблены. Каждый, в общем, пытался самостоятельно, редко группами, если это была какая-то русская киностудия, а такие существовали, пытались действовать, в общем, в одиночку и перекрашивались в цвета тех стран, в которых они работали.
Вы сказали, что несколько было удачных попыток выведения России на экране эмигрантами. Какие-то примеры приведите, пожалуйста.
Да, пожалуйста. Харитонов сделал фильм экранизацию Дубровского. Была принята экранизация популярной пьесы Беляева «Псиша». Ермольев, скажем, сделал экранизацию Тараса Бульбы. Двух сериях даже. Кроме того, актеры Московского художественного театра, которые гастролировали в это время по Европе и пользовались каким-то феноменальным успехом, немцы решили его эксплуатировать и сделали две картины с их участием. «Власть тьмы» и «Раскольников». Причем эти два фильма, они отличались тем, что были сняты в этой знаменитой экспрессионистской манере германского кино, которая прославила, в общем, эту страну на кинорынках всего мира. И совершенно такое неожиданное сочетание вот, реалистической школы художественного театра с таким внешним оформлением и, в общем, режиссурой довольно своеобразной, которая как раз напрочь снимала этот психологизм, получила какое-то одобрение у немецкой публики, а у эмигрантов просто полное отторжение, потому что они этого не приняли, они привыкли видеть этих актеров в других образах, в других мизансценах, и, ну, в общем, это осталось таким курьезом, эти опыты приспособления русских к западным каким-то эстетическим стандартам.
Скажите, в какой-то мере была ли русскому киномиру свойственна рефлексия? Выходили ли какие-то специальные издания, посвященные русским в мировом кинематографе, журналы?
Да, да, это все тоже относится к 20-м годам, и существовали эти опыты довольно недолго. Я бы сказал, где-то к 26-27 году они закончились. Прежде всего в Германии и в Париже. Что интересно, эти журналы, скажем, журнал «Экран», журнал киноискусства берлинские или журнал кинотворчества, который выходил в Париже, они были весьма специфическими профессиональными изданиями. Это не такое популярное издание для широкого как бы зрителя, который оттуда узнает что-то новое о своих любимых актерах или новых постановках. Полурекламные журналы, в которых освещалась профессиональная жизнь. Ну и, конечно, давались рецензии на новые фильмы. Так вот, все эти издания печатались по новой орфографии. И их издатели опять-таки мечтали выдвигать их в Россию, потому что таким образом они как бы помогали, считали, что они помогают советской кинопромышленности набраться необходимого опыта, завязать контакты с западными партнерами и так далее, и так далее. И эти издания попадали в Россию до какого-то времени, пока, в общем, этому тоже не был положен конец. Я вот начал рассказывать о том, до каких пор существовала зарубежная кинематография. 24-й год можно датировать довольно точно, потому что в этом году такая существовала специальная кинокомиссия при ЦК ВКПБ, которая, получив сведения о том, что эти фильмы с русскими иммигрантами, которые показываются в Советской России, пользуются очень большим успехом, популярностью, они приняли специальное постановление о запрещении покупки и показа фильмов, снятых белоиммигрантскими киностудиями в Советском Союзе. И, соответственно, эти издания тоже, в общем, не пришлись ко двору, их перестали закупать, и, соответственно, у издателей был потерян стимул главное их издавать.
Русские в мировом кино. Эмигрантская глава. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
«Аэрофлот» разрывает отношения со своим дочерним предприятием, компанией «Аэрофлот Норд», самолет которой разбился в ночь на воскресенье в Перми. Об этом заявил генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов. По его словам, решение было принято по результатам внутреннего расследования причин трагедии. Обнародовать эти версии Окулов отказался. В катастрофе Боинга 737, совершавшего рейс из Москвы и разбившегося при заходе на посадку, погибли все находившиеся на борту 88 человек. На севере Москвы в результате взрыва пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Взрывное устройство сработало в воскресенье днем на рынке в Леонозовском проезде. Повреждены некоторые торговые палатки. Ведется следствие. МИД Туркмении дал разъяснение по поводу информации о перестрелках в столице страны Ашхабаде. Как сообщает министерство, в ночь на 13 сентября в городе была обезврежена группа наркоторговцев, а пострадавших в ходе спецоперации не сообщается. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня прибывает в Абхазию. Двухдневный визит главы российского МИД, первый после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, будет посвящен развитию дипломатических отношений. Из Сухуми Лавров направляется в Цхинвали. Российские войска покинули большинство городов на западе Грузии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Вывод осуществляется в соответствии с достигнутыми при посредничестве Евросоюза договоренностями по урегулированию грузино-российского конфликта. В иракской провинции Дияла при подрыве под заложенной на обочине дороги бомбы нескольких взрывных устройств погибли 5 полицейских, еще 8 человек ранены. Это был краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Русские в мировом кино». Эмигрантская глава. Московское издательство «Русский путь» недавно выпустило большой том, написанный Рашитом Янгировым «Рабы немого» с подзаголовком «Очерки истории быта русских кинематографистов за рубежом в 20-30-е годы». Автор этого исследования сейчас рядом со мной в студии. Если ограничиться эпохой немого кино, кто из русских эмигрантов снискал в нем наибольшую славу?
Сразу же, наверное, скажу, и вы этот ответ ожидаете, это Иван Мажухин, который был действительно главным героем и кумиром не только эмигрантов, но и западной публики. Он стал действительно европейской звездой к 26-27 году. При том, что он уже не исполнял больше русских ролей, он, попав в эмиграцию, очень быстро заново научился новым приемам актерской игры. Он научился кинорежиссуре, поскольку он был еще и очень даровитым постановщиком кинофильмов, которые, значит, он ставил и сам же в них снимался. Вот как, скажем, фильм 23-го года «Пылающий костер», после которого все сказали, да, Мажухин превратился в американца, потому что он очень много усвоил приемов и как-то творчески переработал в стиле игры, скажем, от Фэрбенкса, от Чаплина, от Бастера Китона, от многих звезд голливудского экрана. И это была его осознанная установка. Он, на самом деле, его такая была большая творческая и жизненная задача попасть в Голливуд, потому что к 26-27 году он уже завоевал полностью Европу. Он снимался в крупнейших студиях, крупнейших режиссеров Франции и Германии, и вот это оставалось его таким заветной мечтой — попасть в Голливуд. В конце концов, он попал туда. Был первым, кто потерпел там сокрушительное просто поражение. Он там прожил 11 месяцев, снялся в одном очень неудачном фильме, снялся в роли русского князя. Была типичная такая вот киноклюква из русской жизни. Потом ему удалось договориться с хозяевами, он оттуда уехал. Снимался в филиалах голливудских фирм Германии. Потом пришел звук. Это ему еще больше испортило жизнь, потому что его голос из-за вот несовершенства звукозаписывающей техники, он не воспринял тембр мажухинского голоса, это звуковой кинематограф, он был признан нефоногеничным.
А заменить его кем-то, дублером?
Делались такие попытки, но, видно, из этого ничего не получилось, потому что на каком-то языке он должен был говорить сам. Поскольку языки он, как все русские, знал плохо, по-французски говорил с чудовищным акцентом, вот французы ждали, что, может быть, он по-французски заговорит. Были такие попытки, но ничем не кончились. И, собственно, все это вот голливудское путешествие было таким началом его заката, конца печального, потому что он уехал из Голливуда, он вернулся в Европу, где его уже подзабыли, его не было 11 месяцев, появились новые какие-то звезды, новые кумиры, и он так и не восстановил свою славу, которую он, собственно, оставил в 26-м году. Если говорить о других актерах, то тоже были совершенно замечательные истории, скажем, такой вот загадочный еще для меня персонаж, как Григорий Ратов, фарсовый актер из каких-то южных провинциальных трупп, попал в Берлин, подвязался там тоже в кабаре, в разных театрах миниатюр, и в году в 23-м уехал в Америку. Продолжил там в Нью-Йорке свои эти занятия, но каким-то чудом ему удалось попасть в Голливуд. И к середине 30-х годов он стал безумно популярным голливудским режиссером, который именно работал в звуковом кино. На самом деле его фильмы ничем оригинальным не отличаются, ничего в общем в них нет творчески оригинального и интересного, это такие обычные мелодрамы, комедии, тем более русского там нет вообще ничего. Но вот он как-то пришелся на какое-то время ко двору. Такое, кстати, очень часто бывало в раннем звуковом кино, когда произошла такая резкая переоценка ценностей и смена поколений, приходили новые люди, которые быстро умудрялись приспособиться к новым техническим требованиям, но ненадолго. Собственно, так и Ратов, он, в общем, недолго блистал и сейчас практически забыт уже. Вот, может быть, только историки эмиграции могут о нем вспомнить, и на этом все. Вот, были такие случаи успеха, были случаи успеха более серьезного, скажем, в Голливуде. Это три таких столпа, можно сказать, 20-30-х годов и позже. Льюис Майлстоун. Это,
Мильштейн.
Да, он же Лев Мильштейн. Это Ришард Болеславский. Он поляк, но он ученик первой студии Московского художественного театра, который несколько лет там поработал. И Рубен Мамулян тоже ученик школы-студии художественного театра. У него была самая долгая карьера. И он один из действительно выдающихся режиссеров Голливуда до сих пор считается. Так что случаи успеха были.
А женщины, а актрисы?
С актрисами как бы у русских всегда не было недостатка, потому что в германском кино было очень много русских актрис, звезд. Во французском поменьше. Если говорить о Голливуде, ну, я не знаю, я назову Анну Стен, которая приехала вот на рубеже 30-31 года в Голливуд.
Стен, это как-то звучит явно как сокращение фамилии, да?
А, у нее очень странная история там с фамилией. Она по происхождению полуукраинка, полушведка. Отец ее швед. И есть несколько вариантов ее настоящей фамилии. В общем, это бессмысленно сейчас обсуждать. Вот она, Анна Стен. Она была звездой уже восходящей советского кино там, в 26-27 году.
Под каким именем?
Под этим же, Анна Стен.
Под этим же?
Да-да-да, она не меняла имени. Ее пригласили сняться в Германии, там, советско-германской постановке. И вот вместе с тогдашним своим мужем Федором Оцепом они уехали.
Оцеп.
Оцеп, да.
Это не Оцуп, как
нет,
это
Оцеп.
Фамилия, да?
Известный очень человек тоже в русском кино, потому что он до революции начинал как журналист. Потом первый его фильм, напомню, это «Мисс Мент», такая вольная экранизация знаменитого романа Шагинян. Вот, и потом они уехали в Берлин сниматься, и, в общем, решили остаться, стали невозвращенцами. В Голливуд попала уже она, они расстались. Оцеп решил остаться в Европе, он сначала был в Германии, потом уехал во Францию. А ее, в общем, приглядели продюсеры голливудские и решили из нее сделать новую Марлен Дитрих, что ли, потому что с Марлен Дитрих тогда как-то не очень получалось, какие-то были с ней проблемы. Ее полгода учили языку английскому, которого она не знала, конечно. До года 32-33 она была просто восходящей звездой уже Голливуда. Потом там начались проблемы уже личного порядка, она никак не могла, значит, наладить отношения с продюсерами, уезжала в Англию, возвращалась. Но в итоге, в общем, звезды из нее не получилось. Она жила очень долгую жизнь, она умерла в 93-м году. Жила вполне обеспечена, сумела вывести всю свою семью в Америку и, в общем, прожила, я думаю, хорошую жизнь, длинную хорошую жизнь. Еще бы я назвал Ольгу Бакланову, это тоже питомица художественного театра, точнее, музыкальной студии, которую руководил Немирович Данченко. Она начинала как немая актриса в немом кино, потом, быстро освоив английский язык, это главное было условие, так сказать, без этого известного русского акцента, она стала работать уже в звуковых фильмах, была более известна даже, чем Анна Стен. Но по личным причинам ей пришлось уехать из Голливуда, она играла в театре. И, в общем, карьера ее была тоже примерно столь же недолгой, как и у Анны Стен. То есть они начинали все очень ярко, очень громко, но вот запала, что называется, на долгую-долгую карьеру не хватало.
Рашид, что-то вы знаете о судьбе Ветлугина, известного литератора и автора нескольких нашумевших книжек, «Записки мерзавца» и других. Он ведь, насколько я понимаю, из Нью-Йорка тоже отправился в Калифорнию искать голливудского счастья, но как-то через несколько лет уехал из Голливуда и более или менее исчез, и пропал, где-то растворился. Что-то вы знаете конкретно о его судьбе голливудской?
Ну, дата жизни, во всяком случае, известна, более или менее известна.
Он после войны умер.
Да, и он был, собственно, организатором гильдии кинопродюсеров. Вот то, что я говорил, что все эти профессиональные объединения Голливуда, он был одним из тех, кто организовывал продюсеров. А он, по-моему, вполне успехом пользовался в Голливуде, наверное, зарабатывал хорошие деньги, нельзя сказать, что он был на десятых ролях или бедствовал.
Но он ведь и не играл, он был именно продюсером.
Нет, да. Он занимался исключительно организацией киносъемок, видимо, в этом преуспел. Знаете, о нем очень мало что известно, действительно. Он, благодаря тому, что полностью, видимо, выключился из жизни русской колонии, эмигрантской, о нем перестали вспоминать. А в американском быту, в американской жизни, ну, видимо, у него не было столько связей, столько общения, чтобы его заметили, о нем писали. Мне так кажется.
Интересно, если человек преуспевал как продюсер в Голливуде, это значит, что его английский был достаточно хорош.
Да, я думаю, да. Я думаю,
да. Актерская профессия.
Я думаю, да. Для общения, тем более в этой профессии общение дар Общение – это одно из главных качеств профессиональных.
Дар общения у него, безусловно, было. Да, вот, значит, да. Значит, был и английский язык. Но надеемся, что вы когда-нибудь узнаете о судьбе Ветлугина и расскажете нам об этом как-нибудь.
Из книги Рашита Янгирова «Рабыня Мува». Иммигрантская печать уделяла немало внимания фигурантам, регулярно и с сочувствием отмечая их участие в новых кинопостановках и любые случаи незаслуженной дискриминации и третирования со стороны нанимателей. Бесправие и униженность статистов неизменно вызывали ее сочувствие и искреннее негодование по отношению к обидчикам. Борис Бурский отмечал: «Тяжек и тернист этот путь, оплата труда грошовая. От 30 до 100 франков за рабочий день, начинающийся с 8 утра у черта на куличках. Но из этих грошей значительная часть не попадает в карманы русских фигурантов, ибо и здесь, как везде, где есть мухи, существуют жадные пауки. Или это посредники, взявшие у фирмы, крутящей фильму, подряд на наем фигурантов, или, что еще хуже, подручные и лихие молодцы режиссера. Они отхватят и половину, а то и весь заработок. Им мало и денег, с женщины они берут и натурой. Кого только не встретишь среди фигурантов. Бывшие, увы, все бывшие, общественные и политические деятели, штаб и обер-офицеры, журналисты и писатели, графы, бароны, князья, врачи, судьи, адвокаты, коммерсанты, промышленники, артисты. И какие артисты? Первоклассный опереточный Полонский, оперный Давыдов, артист императорских театров Дракули, провинциальные театральные премьеры, известный петербургский присяжный поверенный Адамов, бывший редактор петербургской газеты «Гермониус», тифлисский городской голова Атабеков, московский коммерсант Пермяков, граф Капнист. А здесь фигуранты – быдло, с которым эти господа-режиссеры ничуть не церемонятся. На съемках они командуют, грубо покрикивая с издевкой, стараясь показать свою власть, свое мнимое превосходство. Нужно самому видеть это, чтобы раз навсегда решить держаться подальше от кинематографических студий, где заработок случайен, мизерен и сопряжен с тяжким трудом, проходящим под палящими лучами Юпитеров, обжигающих глаза и декольтированные плечи и груди. Тем не менее, к концу 1920-х годов статист-эмигрант стал привычной фигурой студийного ландшафта. По некоторым подсчетам, русский контингент составлял треть французской армии фигурантов. Наш брат-беженец в Париже стал считать экранный заработок самой доступной и самой специальной эмигрантской своей работой. Такая экспансия всерьез обеспокоила функционеров национальной кинопромышленности, и они взялись за наведение порядка на этом стихийном рынке труда. В официальном бюллетене Союза артистов появилась статья, направленная против иностранцев, работающих в фигурации. Вопрос этот имеет свою историю. Еще год тому назад Министерство труда в ответ на настоятельное обращение Союза артистов приняло работу киностатистов в круг своего видения. Были сделаны соответствующие указания и установлен строгий контроль со стороны агентов службы. Количество иностранцев, занятых в киносъемках, быстро стало уменьшаться. Несмотря на это, жалобы на допущение иностранцев в состав фигурации продолжали и продолжают поступать в киносекцию Союза артистов.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Русские в мировом кино». Эмигрантская глава. Мой собеседник – историк Рашит Янгиров, автор книги «Рабы Немова», недавно выпущенной московским издательством «Русский путь». Рашит, как на киноизгнанников влияло кино, производимое в Советском Союзе? Насколько оно было известно? Где крутили советские фильмы?
Киноступление советское на Запад началось, ну, чуть пораньше, наверное, чем появление фильма «Броненосец Потёмкин». Это такая классика уже в истории кино, когда совершенно неизвестный режиссер завоевывает одним фильмом весь мир. Фильмы, собственно, ведь советские в таком более-менее массовом количестве стали появляться в 24-25 году, от единичных уже к десяткам. И тогда же их уже советские киноорганизации стали продвигать на Запад. Другое дело, что они не выдерживали, так сказать, конкуренции с голливудскими, с европейскими фильмами, с европейскими стандартами и особым успехом не пользовались. Но вот после Потёмкина, после того, как, скажем, в кино пришли Пудовкин, Вертов был как раз наименее популярен, наименее известен.
Дзига Вертов, да?
Да. Или был известен в очень узких кругах таких продвинутых авангардных профессионалов. Эти фильмы стали привлекать внимание и иммигрантов, на самом деле, потому что, скажем, фильм «Станционный смотритель» Юрия Желябужского 26-го года, он уже попал чуть не в чемпионы проката. Это была такая традиционная, довольно скучная, на мой взгляд, экранизация Пушкина, но как раз сравнивая этот фильм с каким-нибудь фильмом, скажем, «Господа Скотинины», а это была такая вольная экранизация «Недорослей» Фонвизинского или «Капитанской дочки», которую полностью переписал Виктор Шкловский. То есть для них это было нестерпимо. Это глумление над литературной классикой, да еще увидеть это, не читать это одно, а увидеть это на экране в исполнении актеров известных, это было для них совершенно нестерпимо. И, конечно, реакция была очень бурной и негодующей. Но время шло, появлялись фильмы, что-то им нравилось, что-то не нравилось. Каждый советский фильм, скажем, в Париже обязательно комментировался. Обязательно комментировался, и вот тут, несмотря на то, что издания представляли разные векторы политической мысли, они все почти сходились в том, что советское кино – это стопроцентная агитка, пропаганда, в нем очень мало художественного. И для многих зрителей, судя вот по этим откликам, был интересен сам факт, что там показывали настоящую Россию. Не голливудскую, не французскую, не немецкую, которую снимали в изобилии, эту киноклюкву, а именно настоящую Россию. Как вот писал Сергей Михайлович Волконский об одном из фильмов, там ведь плывут настоящие русские облака на экране. Вот это для них было очень важно. Или он писал там о русском снеге, или какие-то крестьянские лица типажные, которые он узнавал, которые ему с детства были знакомы. То есть такой, мне кажется, очень болезненный, но вполне понятный вуайеризм. Люди пытались посмотреть и заново перечувствовать то, что им было с детства знакомо.
Как перешагнул русский зарубежный киномир через важнейшую историческую ступень? Я имею в виду появление звука в кино.
Это был очень болезненный процесс. Непростой, болезненный, он растянулся на все 20-е годы. Потому что, как известно, первый удачный звуковой опыт был виден в Германии под названием «Триэргон», с которым, кстати, Хан Жонков, о котором я уже упоминал, и пытался конкурировать, создавая свою систему звукового кино. Затем рубежная дата, 26-й год, когда в Америке появился первый звуковой фильм «Дон Жуан». О нем, кстати, есть любопытное письмо в редакцию по поводу этого фильма одного из читателей «Нью-Йоркской газеты». Он сказал, что замечательное изобретение. Вот мы только можем читать, а теперь мы можем учиться английскому языку по звуковым фильмам. Это незаменимое пособие для всякого русского. Хотя я себе могу представить качество того звука и как можно было по этому учиться, но, тем не менее, вот было и такое отношение. Это вообще была очень болезненная, тяжелая драма для многих людей кино во всем мире, потому что резко сменилось поколение, вот как я сказал, киноактеров, киноактрис и режиссеров в том числе, которые не нашли себя, не сумели приспособиться и не сумели овладеть этими технологиями ремесленными, которым нужно было обучиться. И им на смену пришли совершенно новые люди. В западном кино это преимущественно были люди из варьете, из мюзик-холла, поскольку первые фильмы, как правило, были поющие. Там нужно ценилось главным образом умение петь, а не говорить, потому что говорение считалось, ничего интересного. У кино и так достаточно выразительных возможностей, чтобы еще и повторять просто, как попугаю, человеческую речь. И то же самое было и с русскими. Вот я уже рассказал вам про Мажухина, который потерпел фиаско в звуковом кино. У многих просто оказалось из-за того, что вот у них такой неискоренимый русский акцент. Ни в каком кино они не могли сниматься, ни в германском, ни в американском, ни во французском. Но зато, вот судя по откликам русских критиков и зрителей рядовых, они выискивали, у них как бы обострился слух на это, они выискивали что-то родное в этих новых первых звуковых фильмах, просто отдельные слова русские, отдельные какие-то музыкальные номера, музыка русская, она звучала довольно часто на западном экране, классическая и народная. И была даже целая серия таких короткометражек звуковых, где русские исполнители исполняли, вот поскольку мода была большая на русской, они играли всевозможные русские цыганские песни и так далее. Это обязательно отмечалось, что вот Хмара сочно выругался там в этом фильме, и это мог оценить только русский зритель. Потому что для западного зрителя это было ничто и совершенно бессмысленно. Впервые там этот актер заговорил с немецкого экрана по-русски. Все это вот тщательно фиксировалось, отмечалось.
То есть русских актеров используют, так сказать, этнографически, да?
Да. Вот в данном случае их этническое происхождение, оно как бы помогло попасть на экран, но это все-таки было очень недолго. С другой стороны, я хочу сказать, что вот русская смекалка, русские мозги, они очень сыграли серьезную роль в становлении звуковых технологий. Я вот назову только одно имя, это Константин Миклашевский, он известен, в общем, в истории русского театра, один из коллег Мейерхольда, он известный автор, скажем, такого классической научной работы о комедии «Дель Арте», вышедшей до революции еще. Потом он ее переиздал во Франции в 20-е годы и уже посвятил просто Чарли Чаплину, который, вот он их связал вместе, эти две школы. Он с конца 20-х годов уехал в Берлин из Парижа и просто занялся изучением звука и стал очень-очень серьезным и признанным профессионалом звукозаписи. И более того, в 29-м году он выпустил первую книгу о звуковом кино на русском языке. Она вышла в Берлине под названием «Звуковое кино». Небольшая по объему, но очень подробно, с юмором и живо написанная книга, описывающая, собственно, все особенности звукового кино, его каких-то секретов, тайн и так далее. И вот у меня есть очень большое подозрение, что книга вышла летом 29-го года, а в конце августа в Берлин приехал Сергей Эйзенштейн с Александровым и Тиссе для изучения звукового кино. И я подозреваю, что если не первая, то одна из первых книг, которые им попались по звуковому кино, была книга Миклашевского. Об этом нет нигде прямых указаний, но известно, что вообще Эйзенштейн интересовался этим персонажем. Он у него упоминается в воспоминаниях, в негативном, правда, качестве, но это не суть, может быть, это шифр такой для него своеобразный. Так что это каким-то образом влияло и на метрополию, конечно, вот иммигрантская и рецепция, и умение работать в звуковом кино.
Как вы, Рашид, можете сами оценить ваш труд? Что показано в нем впервые? Что акцентировано по-новому?
Книжка большая. Я могу только говорить за то, что в ней использован впервые обильный газетный материал, который, в общем, как-то лежал в туне и никого не интересовал вот в таком количестве. Для этого просто пришлось смотреть годовые подшивки номер за номером, благо они есть в Москве и доступны. Мне кажется, что мне удалось по-новому, скажем, пересмотреть биографию Мажухина. Выяснить, так сказать, в ней такой ключевой момент, именно эту поездку в Голливуд, после которой начался закат его карьеры. Мне, например, удалось найти документы, связанные именно с деятельностью русских кинематографистов в Германии в начале 20-х годов, и, собственно, об этом написать, что вот это была попытка создания русской зарубежной кинематографии. Пусть и неудачная, но попытка единственная в своем роде. Мне удалось найти документы, связанные с постановкой фильма «Наполеона» Абеля Ганса, о котором, казалось бы, уже столько написано, и книга есть замечательная английского историка кино Кевина Браунлоу. Но мне удалось найти, скажем, материалы, связанные именно с участием иммигрантов, и то, как с ними нехорошо обошлись, в общем, при этой постановке, потому что, поскольку такой был гигантский замысел, одному французскому режиссеру было не справиться, он все время привлекал себе помощников. И это были не просто помрежи какие-то на там, десятых ролях, а вторые режиссеры. Вот тот же Александр Волков, который в этой картине там снимал целый ряд эпизодов самостоятельно, в конце концов пришел к конфликту с Гансом, потому что у Ганса кончились деньги на постановку, и он просто без жалости совершенно написал там даже не сам, а через своего коммерческого директора о том, что мы прекращаем с вами всякие отношения, вы нам больше не нужны, вы свободны. Волков на это, конечно, среагировал как нормальный человек, возмутился страшно и стал требовать денег за выполненную работу. В общем, это такая вот юридическая тяжба, скорее, да, но документы, которые отложились в связи с этой тяжбой, очень много интересных творческих моментов. Там есть огромный отзыв Волкова о творчестве Ганса. Там есть какие-то, скажем, цифры, связанные с постановкой. В общем, те вещи, которые не были известны еще западным киноисторикам. И к этому я добавлю, что удалось расследить, скажем, историю постановки не по западным изданиям, а по иммигрантским изданиям. Вот. Ну и последняя, наверное, это последняя глава, это то, что я считаю кинематографом иммигрантов. Что смотрели, что им нравилось, какие жанры. В общем, не абстрактные фильмы, так сказать, русской зарубежной кинематографии, как это сейчас модно называть, а именно то реальное, реальный кинорепертуар, который пользовался вниманием и успехом у иммигрантов в разных странах.
Будет ли у вашей книги продолжение, хронологическое или тематическое?
Я бы хотел, если честно. Очень бы хотел, потому что материал есть, нужно время просто это осмыслить. Я думаю, что сейчас уже у меня книга увеличилась там на несколько авторских листов. Я как-то не могу так оторваться от этой работы. Я, в частности, закончил большую довольно работу именно о русской рецепции звукового кино. Хочу сейчас заняться выяснением биографии Иосифа Ермольева, которая явно вот отсутствует, мне это очевидно просто, несмотря на то, что там есть известные люди, да, но вот без Ермольева как-то это все нет завершенности. Хотелось бы, я не знаю, от кого это будет зависеть, но, в принципе, это дело времени, я надеюсь. Может быть, выйдет второй том, кто его знает.
В ваших замыслах, так сказать, докуда хронологически продлить ваш рассказ, ваши исследования? Перевалит ли он через Вторую мировую войну?
О, нет. Для этого жизни уже не хватит. Мне пока вот достаточно до начала Второй мировой. И, как говорится, ЕБЖ, в общем, будем стараться в этом только материале купаться, а его просто немеренное море.
Дай вам, Б, счастливый и плодотворный Ж.
Спасибо.
Спасибо, Рашид. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня судьбе русских эмигрантов в мировом кинематографе 20-30-х годов. У нас в гостях был историк литературы и кино Рашид Янгиров. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».